Здесь киртан пели?
Нет. На улице, потому что время мы закончили.
О нем можно долго говорить, но лучше его послушать.
Добрый день. А можно как-то света больше в зале сделать, потому что меня ослепляет прожектора, я не вижу почти никого. Нельзя свет изменить. Театр. Угу. Мне только так придется с вами общаться. Хорошо, я привыкну, похоже. Я привык. Кто сегодня на нашей лекции впервые, поднимите руки, пожалуйста. Есть гость. Очень приятно. Так, спасибо за теплый прием. Мы впервые в Лодейном поле. Вот я лично впервые. Мы приглашены сюда специально вот для того, чтобы провести программу, встретиться с гостями. И в конце у нас будет творческая программа также. В конце будут стихи, необычное медитативное пение. А также будет сюрприз, который я тоже впервые услышу. Я не знаю, что это будет, но это будет какой-то уникальный голос. Мне самому интересно. Ну а пока мы должны поговорить на заданную тему. А тема наша сегодня очень важная. То есть почему мы вообще поднимаем такие темы повсюду, во всех городах России сейчас? Мы говорим о ведической культуре. Об очень-очень древней, забытой культуре. Ну как бы, с какой-то точки зрения начинается эпоха Возрождения, потому что мы все тянемся к знаниям, и не просто уже каким-то научным знаниям, информации, а к тем знаниям, которые помогли бы нам обрести счастье, конечно же, во всем. И в деятельности, в семье, все думают об этом, как быть счастливым. Как быть счастливым, общаясь с природой, с этим миром, работая, занимаясь профессией, творчеством. Это называется ведическая культура. Культура в знании. То есть жизнь в знании. Значит, есть два момента. Есть жизнь в знании, есть жизнь в невежестве. И веды утверждают, примерно 5000 с лишним лет по написанию, а вообще традиция более древняя из устная, но по написанию вот примерно 5 с небольшим тысяч лет. Веды утверждают, что каждый человек рождается в невежестве. Правда это? Похоже на истину. Рождается невежество. Мы рождаемся. Мы ничего не знаем ни о себе, ни о других. Мы слушаем, мы наблюдаем. Мы пытаемся разобраться, что это за мир, который меня окружает. Как это делает ребенок, скажем, начинает двигаться, ползать или смотреть, слушать, уши есть, нюхать, все пробовать на вкус, в рот, предметы какие-то. Так он познает при помощи просто органов чувств. Эти органы чувств, их 5. Зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. 5 этих органов чувств, они выведены наружу, и вот мы познаем мир. С этого начинается наше какое-то развитие. Самое простое. Но позже необходимо осмыслить то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем и испытываем на вкус. И сначала это осмысление происходит так. Я что-то вижу. О, красиво. Приятно. А вот это то, что я вижу, неприятно, некрасиво. Вкус то же самое, это хороший вкус, а это дурной вкус. Вот так я начинаю ориентироваться на уровне осмысления. То есть, насколько же это для меня приятно или неприятно. Согласны с этим? Ведь так. Все, что приятно, я склонен принимать. А все, что неприятно, склонен отталкивать. Этот анализ мы сейчас ведем, вот этот ведический анализ, знание. Сейчас мы будем углубляться глубже в себя. Сейчас мы найдем очень много интересных вещей. Откуда все эти проблемы внутри личности, эти вечные противоречия, страдания внутри? То есть в самой личности разобраться нужно. Мы говорим, проблемы в семье нет. Не в семье, а в личности. Проблемы в обществе нет. Проблемы в личности. Познай самого себя, познаешь все. И человек — это такая маленькая модель Вселенной. Познаешь себя, познаешь буквально все. Так и говорится. Все энергии Вселенной здесь, при нас. В очень маленьком-маленьком количестве, но для познания достаточно. Например, если хотите знать, какой вкус океана, мы же не можем весь океан выпить, правда? Чтобы понять его вкус. Достаточно взять одну каплю оттуда. И вкус ясен. Все так познается качественно океан. И так качественно можем понять, что такое Вселенная просто на примере собственной жизни. Но нужно изучить ее основательно, глубоко, вглубь. Не вширь, а вглубь. Это называется процесс самосознания. Веды предлагают, эта наука называется еще атмагьяна, то есть я знаю себя. Атма — это я. Жизнь. Атма — джива, частичка жизни. Гьяна, джнана или знание. Санскрит и русский не очень похожи. Есть, кстати, русские веды, индийские веды вот сейчас так их классифицируют в наше время. Потому что найден на территории России тоже веды. В рунах записано. И на территории Индии найдены. Ну, не найдены, они существуют как традиции, извечно они. Известные. Известные Упанишады, Махабхарата, Бхагавадгита, Пураны, Итихасы, Ригведа, Яджурведа, Дхарваведа, Самаведа. То есть так много-много книг знания. Но в чем проблема? Знаний много, но мы не можем воспользоваться. Есть какая-то в этом неудачливость. Поэтому сегодня мы поговорим именно о том, как же воспользоваться этим знанием. Не так, что у нас недостаточно информации с вами. Здесь все сидящие практически ученые. Интернет, книги, столько всякой информации. Видеосюжетов, фильмов, и столько насмотрели, столько мы всего знаем сейчас. Но как же познать себя? Если я все на свете знаю, кроме себя, кто я такой? Если я не знаю, кто я, и я знаю при этом весь мир, то это называется невежество. Сначала познай себя. А потом, когда познаешь себя основательно, сможешь строить отношения. То есть наука взаимоотношений утрачена. Даже два человека в одной семье не могут найти общий язык. Они десятки лет борются и выясняют, кто же в доме хозяин. Отцы и дети не могут найти общий язык. Разные национальности, уклады жизни, социальные и другие формации не могут найти общий язык. Капиталисты, коммунисты, фашисты, социалисты, боже мой, столько разногласий. Русский, американец, индуист, то, сё, третье, десятое, столько различий, но где же единство наше? Мы не познали себя в единстве. Даже Бога разодрали на части. У каждого свой Бог. Такого быть не может. Истина одна. Источник один. И мы все вышли из этого одного источника, это утверждают ведические книги. Сарва, Корана, Корана. Ищите причину всех причин. Это истина. Это будет абсолютная истина, источник всего. И вы поймете тогда, какое каждое место занимает в этом. И будет мир. Будет порядок. Поэтому давайте начнем познавать себя. Сегодня это будет просто лекция, как бы обзорная, знакомство с этой культурой. Итак, веда, русская, веда индийская, примерно 5000 лет и 300, я не знаю, с небольшим лет индийским записанным текстом на санскрите. Вьясадева автор. И 7500 лет записаны назад русские, так сказать, веды. В рунах, не санскрит. Они традиционно, не сохранилась, традиция не сохранилась передачи с нами, но тексты есть. До какой-то степени переведены. Я еще раз скажу, нет русских вед или индийских вед. Хорошо? Запомните это. Чтобы потом не говорили, а где найти русские веды. Веда одна. Веда — это знание в переводе. Знание законов Вселенной, законов Бога, законов человеческого бытия. То есть знание одно. И хранились в секрете. Не распространяясь, вот как сегодня мы делаем, мы собираем желающих, пожалуйста, приходите, мы поговорим о ведах, о ведической культуре, знания. Но это очень опасно. С одной стороны, если знание попадает, скажем, негодяю в руки, это очень опасно. Знаете, когда образование сочетается с пороками, это очень опасно. То есть обычно знания перейдут человеку в добродетели, потому что это оружие. Шастра на санскрите – это знание оружия. Если вы поймете вот этот принцип этой науки, атмагьяны, вы сможете управлять всем миром. Вам парампара праптам имам раджарша ее виду знание передалось праведным царям для управления миром. Сегодня мы слышим этот фильм «Секрет» есть, как управлять умом, как проецировать события и получать результат. Секретное знание существует. Не все могут этим воспользоваться. Но сегодня мы об этом поговорим. Как же обладать, приобрести такие знания необходимые? И поскольку это могущество, знание дает могущество, приобретенное знание, не информативно, приобретенное знание, то оно передавалось именно в секрете. Не всем. Для управления миром Раджа-царь-риши-святой, только праведным царям. Не таким, как Адольф Гитлер. Это была серьезная ошибка. Он тоже интересовался ведами. И вот к чему это привело. К ужасному выводу. Итак, сначала человек должен обрести какую-то добродетель, а затем он станет достойным кандидатом получить необходимые знания. Но с другой стороны, если человек не имеет добродетели, он даже не поймет, о чем речь идет. Называется открытый секрет. Можете говорить вслух. Поймут люди, только стремящиеся к добродетели. Есть история на этот счет ведическая. Брахма, творец вселенной, однажды сделал такое объявление. Он сказал об этом. Приходите завтра ко мне. И полубоги, и демоны, все, кто управляет этой вселенной, и я расскажу науку о самом себе. Познав ее, сможете управлять всеми тремя мирами. От полубогов пришел праведный царь Индра, царь небес. И пришел представитель от демонов. И они пришли к Брахме, чтобы получить знания. Они сели смиренно и стали ждать, пока Брахма обратит на них внимание, ведь он творец этой вселенной, он высший гуру, учитель. Нужно проявить смирение, показать качество ученика. Значит, знание не передается без смирения. Брахма открыл глаза из медитации, вышел, увидел двух учеников, двух представителей, и сказал: «Хорошо, принесите мне воды». И так гуру может заниматься служением ученика. Так вырабатывается смирение, и тогда передается знание. Они взяли золотые кувшины, спустились к Ганге, набрали священной воды в лучшем виде и принесли Брахме с поклоном, с самыми лучшими чувствами. Брахма в русских ведах, а в индийских Брахма. Одно и то же лицо. И он сказал: «Что вы видели там в реке, когда набирали воду?» «Мы видели отражение самих себя». «Верно», — сказал Брахма, — «это и есть ваша истинная суть. Я дал вам знания, можете идти». Как просто, видите? Демон подумал: «Понятно, я все понял». «Я понял. Я — это тело. Развивая способности этого тела, я смогу победить все три мира». Знаете, что в теле находится? Кундалини? Чакра-йога. А? Сколько тут психофизических центров, связанных с каналами Вселенной, вы знаете, что можете делать, используя это все? Демон подумал: понятно, что нужно делать. Обрести мистические силы, я смогу подчинить все три мира. Все просто, стану Богом здесь. Образование, знания нужно получить, ситхи развить, способности глубоко мыслить. И все будут подчиняться мне. Он ушел, больше не вернулся. Но Индра, поскольку был праведником, он задумался. Если я это тело, понятно, что развивая тело, могу обрести какое-то могущество. Но это само тело временно. Оно рождается, растет, созревает, действует, увядает и исчезает. Или нет, он вернулся обратно. Какой-то подвох тут. Это временное знание, временное могущество. Подлог. Он вернулся к Брахме и служил ему 33 небесных года, прежде чем Брахма снова посмотрел на Индру и сказал: «Индра, ты вернулся, но я же тебе дал знание». «Да, но это знание делает меня счастливым. Тело временно. Если я это тело, то какой же смысл во временном существовании? Во временном могуществе? Во временных успехах?» Брахма улыбнулся и сказал: «Правильно мыслишь. Теперь слушай. Ты тонкое тело сна. Во сне ты более свободен. ты меньше страдаешь, ты же можешь путешествовать на другие планеты, во сне видеть чудеса и прочее. Вот это есть твоя истинная суть, тонкое дело. Угу. Индра возвращался и думал, да, во сне на самом деле я вижу более чудесные картины. И больше знаний получаю. Ну, а потом же я просыпаюсь. Ну, и не всегда я летаю во сне, иногда и падаю. Сон тоже непостоянный. Нет, он вернулся снова и сузал Брахме еще 33 небесные года, и Брахма открыл глаза. Что, Индра? Что ты хочешь? Это знание тоже сделало меня счастливым, Брахма. Сны слишком эфемерные. Да, теперь слушай. Ты глубокое бессознательное состояние шунья или нирвана. Там нет ничего. И ты тоже ничто, пустота, шунья. Вот твоя истинная суть. Иди. Индра не мог спорить с этим, но был глубоко несчастен. Я хочу хоть кем-то быть, не хочу быть пустотой, не хочу быть вот просто исчезать. Он снова вернулся, служил Брахме 3 небесных года, и Брахма снова открыл глаза, как теперь, Индра, слушай, я открою тебе истину полностью. Ты достойный кандидат. Ты божественная частичка, вечное полное знание и блаженство. Вот это есть высочайшее знание о себе. Итак, даже современные психологи утверждают, что современный человек при жизни пользуется, может быть, максимум 5, 4 или 3% своих возможностей внутренних. Все. Представьте, мы почти на 100% с вами спим. Это называется неудачливость. Есть богатство, а я его им не пользуюсь. Всю жизнь, даже не знаю об этом. И причина в этом забвение собственной сущности, забывчивость. Например, если я спрятал большие крупные деньги, золото, скажем. У меня если есть золото, его спрятать, надо спрятать. Надо. Правильно же, дорогой металл. Я вот так спрятал, что забыл, куда положу. Можете считать, что золота у меня нет, пока я не вспомню. Так, мы забыли, забыли себя. Потому что Веда говорит, жизнь за жизнью это происходит. Через многие-многие рождения и смерти мы прошли, поэтому мы забыли много. А реинкарнация утверждается в Одиссее, в Илиаде, в русских ведах, в индийских ведах, в Библии, в Коране, в Новом Завете. Есть либо намеки, либо прямое утверждение о реинкарнации во всех священных писаниях мира. Либо прямо, либо косвенно вы это найдете. Например, в русских ведах. Что говорится? Есть миры. Мир. Мир это некая такая замкнутая область, как Вселенная, как виноградная гроздь, знаете, из таких вот может галактик состоять все это. Это миры. Как вот эта комната, один мир, а там рядом другой мир параллельно существует. А есть мерности. Мерность за другое. Представьте, вот у вас есть матрешка, мир. Открывайте матрешку, что там? Еще одна матрешка. Открывайте следующую, еще одна матрешка. Будда приведу, например. И вы будете открывать бесконечность. Это называется мерности. В этом же месте, сейчас, здесь, есть другие миры. Мерности. В нашем измерении мы с ним в зале, в театре. В другом измерении здесь океан бушует сейчас. Так написано в ведах. В русских ведах. А в третьем измерении это может быть что-то подземельное или заоблачное. А мы даже не знаем, потому что у нас тело соответствует данной мерности и не воспринимает ничего другого. Мы даже ультразвук не слышим. Мы настроены только на определенные частоты восприятия. Эти органы чувств очень несовершенны для познания мира. Даже животные нас превосходят во всех этих способностях. У собаки, знаете, какой нос? Ученые рассмотрели нос подробнее, нос собаки. Не сказали, нам до такого носа еще науки 300 лет развиваться, чтобы понять, как устроен собачий нос. Один русский ученый недавно сказал, ну, именитый ученый, я видел в записи это, что мы даже не знаем, как взлетает Ту-154 с взлетной полосы. Формулы не соответствуют факту. Мы не знаем. Мы не знаем, что такое электрический ток. Мы ничего не знаем, просто наблюдаем. И говорим, вот это так, а по наблюдениям. А почему так, мы не знаем. Это говорят сейчас, сейчас об этом говорят ученые. Мы, конечно, видим, что мир вот такой, а почему он такой, никто ответить не может. Вот это интересный вопрос. Веды отвечают на этот вопрос. Итак, мерности. Вы сможете понять другую мерность, сменив тело. То есть тело этой мерности нужно оставить, принять тело другой мерности. Как есть люди, которые любят выходить в астрал, например. Я думаю, вы слышали об этом. Или говорят о клинической смерти, опыт, выход из тела. Это другое измерение. И они совершенно феноменально по-другому видят мир. Он другой там. У меня тоже есть такой опыт. Прошлого. Я не занимаюсь этим, но опыт такой есть у меня. Опыт выхода из тела у меня неоднократный был. Я могу подтвердить, что в том измерении ценности совершенно другие. Вообще. Здесь какие ценности? Земля, деньги, недвижимость, правда? Потому что мы живем в этом грубом теле, который ходит по земле. А тонкое тело, оно перемещается в пространстве. Там нет таких ценностей. Там даже деньги не нужны. Все наши ценности здесь рассеиваются в том измерении. И так далее. И веды говорят, что если вы хотите постичь более высокие мерности, нужно менять тело. Нужно действовать сейчас так, как будто бы вы в той мерности. Что это? В другой уровень морали и нравственности. И постепенно ваше сознание сначала переместится туда, а потом в следующей жизни, о чем вы думаете, где ваш ум, туда вы переходите. Ям-ям, вапис, маран, баван, тяджаты, антика, леврам, там-там, аватика, онтаян, сандатан, бау-бавита, санскрит. О чем человек думает в момент смерти? Это начало его следующей жизни. Ум переносит нас в следующую жизнь. То есть процесс реинкарнации, он протекает таким образом. Я покажу, это же театр у нас сегодня. Вот есть освещение. Я буду актер в этом театре единственный. Так же, как человек ходит в пространстве, вот аналогия прямая. Так мы сделали шаг с вами. Шаг означает, вот эта стопа сейчас у меня опирается, опора моя. Я держусь. Это мое воплощение. Вот я мужчина, мне столько-то лет. Такое-то образование, вот у меня есть родители. Я зафиксирован, все, у меня есть документы. Они всегда будут свидетельствовать об этом шаге. Что вот это число рождения, вот эта фотография, вот эта внешность, вот эта национальность, фиксация. На эту жизнь я такой. Такое мое описание. Но другая нога в действии, это моя деятельность. Я что-то делаю, я не просто зафиксирован. Карма, я работаю. Есть плоды кармы, что посеешь, что пожнешь. В зависимости от того, какую деятельность совершаю, я делаю шаг в какую-либо сторону. В плохую сторону, или в среднюю сторону, или в хорошую сторону. То есть три направления существуют, как у рыцаря. Рыцарь, знаете, на распутье, витязь у него. Три направления. Указательный камень говорит, налево пойдешь, такой результат, направо другой, прямо третий результат. Я делаю шаг, я выбираю это направление. Плохая, хорошая, средняя, смешная еще бывает. Но так или иначе, вы понимаете, принцип. Карма – это моя деятельность. Я запускаю ногу вперед, туда, куда я желаю. Затем, смотрите, как только эта нога опускается, чтобы зафиксироваться, одновременно вторая нога отрывается. То есть пока не определено ваше будущее воплощение, вы не умрете. Но когда подходит время смерти, где-то уже встречаются жених и невеста, они уже женятся, у них скоро первая брачная ночь, скоро будет зачатие, появится ребенок. Для вас уже готовится какое-то место одновременно с этим. Не вы же его готовите, правда же? Не мы же бы готовили это место у своих родителей. Мы пришли сюда, вот таким образом готовит это природа, законы Вселенной, законы кармы. Итак, затем нога опирается, и снова деятельность. Семя вызревает на дереве, а из семени вызревает новое дерево. И так мы меняем тела, так мы путешествуем во Вселенной, рождаясь то в этой стране, то в другой стране, то на этой планете, то на другой планете. Веды описывают, как устроена Вселенная. Три мира. Более подробно 14 планетных систем, но в целом три. Высшие миры, средние миры, низшие миры. То есть рай, как говорят некоторые религиозные люди, ад и что-то среднее. Скажите, где мы с вами сейчас живем? В раю, в аду, И где-то посередине. Правда, посередине. Вы чувствуете. Потому что здесь смешанные. Тут есть и счастье, и несчастье вместе. Смешанный мир. Тут есть какие-то райские условия на планете, как Маврикий, например. Может быть, мы слышали о Маврикии, кто-то был на Маврикии, туда безвизовый въезд россиянам. Считается, что это вот кусочек рая на планете. Там есть такие фрукты, которых нет больше нигде в мире, и есть все остальное, все там есть. Нет никаких паразитов, нет змей, нет даже комаров. Там всегда теплый океан, там круглое лето. Представьте, это идеальное место для наслаждения, райского наслаждения. А есть адские условия жизни. Где-нибудь на крайнем севере, например. Или в пустыне, где нет воды. Это близкие к адским условиям. Есть настоящий ад, когда начинается война, или теракты какие-то, или насилие люди совершают. Это уже на самом деле ад проявляется. Это на этой планете есть как бы все вместе. Средний уровень. Здесь мы учимся понимать мир. То есть здесь, какой бы пример ни привели, рай, вы думаете, да, есть такая, такая аналогия, я видел что-то подобное. Про ад тоже можете сравнить что-то. Ад означает, что есть страдания, но никакой возможности изменить это. Ну, как в тюрьме строгого режима. Хотите изменить, но нет возможности никакой. А вот на средней планете, зима это же ад, правда? Ну, представьте, что вот без одежды на улице зимой. Это же ад. Но есть возможность построить дом, сложить печь, запастись топливом. Видите? Можно превратить в рай это время тоже. Но благодаря усилиям. Тут есть для этого материал, возможности, а человеку требуется усилие и разум. Как приспосабливаться вот к жизни, чтобы отрегулировать свою жизнь. Это наша планета Земля. Ее изменить принцип невозможно. Сколько бы мы здесь ни пытались создать рай, всегда будут какие-то недостатки. Всегда будут сопутствовать какие-то недостатки. Более того, чем более тонкие наслаждения мы здесь придумаем, тем более тонкие страдания проявляются. Все более и более умственного характера. Ну, посмотрите друг на друга, на лица. Ну, внимательно. Ну, кто такой радостный здесь особенно? Большой радости ни у кого нет такой же. Немножко мы можем улыбнуться, так вот, приветливо. Часто просыпались рано утром от радости. Там в 4 утра вы просто от радости просыпаетесь, что скоро на работу, боже мой. Спать не мог спокойно, я ждал этого момента. Нет, скорее всего, вы чувствуете аскезу. Опять вот на работу, опять какие-то обязанности, вот нужно то, это, всегда какие-то усилия. И наша цивилизация сейчас современно направлена, чтобы устранить все эти аскезы. Чтобы жизнь была подобна раю. Верно же? А это не соответствует. Например, давайте приведем пример. Тюрьма. Хороший пример. Ну, там есть строгого режима, не строгого режима, есть даже люк с камерой, правда же? Бывают такие, с DVD современные. Я слышал. Но все же тюрьма. Если вы находитесь в тюрьме, вы видите, что слишком много неудобств, страданий. Можете ли вы усовершенствовать тюрьму? В принципе, как будто можете, но только вам не дадут этого сделать, потому что там есть руководство. Есть начальство, которое выше. И она знает, тюрьма не предназначена для счастливой жизни, а для наказания. И она должна быть именно вот такой. И теперь мы, современные люди, современная цивилизация, не знаем об этом руководстве. Что есть всегда какое-то руководство высших сил, которое мы не знаем. Я приведу один пример. Один психолог сделал это интересное открытие. Он сделал эксперимент прямо на сцене. С одним пациентом, которого он усыпил в глубокий гипноз. Погрузил. И дал интересную установку. Он сказал, сейчас я вас скоро разбужу. Но проснувшись, вы сядете со мной за этот стол побеседовать. Вы не откажетесь, вы не будете стесняться. И мы будем обсуждать разные легкие темы, вы будете поддерживать разговор. Хорошо? И спящий кивнул головой, что он все помнит прекрасно и согласен. Но всякий раз, когда я коснусь прически, своей прически, вы снимете пиджак. А когда поправлю галстук, вы его оденете снова. Хорошо? Кивает спящий человек головой. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. Такая установка. Зал замирает. Интересно? Так, все, просыпаетесь. Пациент проснулся, он ничего не помнит. С глубокого сна. Присядьте за столик, он сразу садится. Готов. Начинается легкая беседа о том, если он поддерживает беседу. Психолог говорит о чем-то, поправляет прическу. Человек как будто даже не смотрел на него. Секунду, снял пиджак, разговаривает одновременно, продолжается какая-то беседа. Снова поправляется галстук, одевает пиджак. Снимает пиджак, одевает пиджак, снимает пиджак, одевает. 3-4 раза. Все хлопают. Удачный эксперимент, все хорошо, спасибо. Ну а подопытный спорта в чем, собственно, эксперимент? Я ничего не понял. Да, вы должны были снимать и одевать пиджак по команде прическа галстук. Я не знал об этом. Хорошо, хорошо. Вы не знали об этом. А почему вы снимали пиджак, одевали пиджак? Вспомните первый раз, почему вы сняли пиджак? Сейчас вспомню. Да, я подумал. Я подумал, что на сцене было бы неплохо расслабиться, по-современному себя вести. И снял пиджак. Так, так. А одели почему? Потом я подумал, что на сцене без пиджака неудобно, снова одел. И 3-4 раза у него были свои причины, не связанные ни с прической, ни с галстуком. Ему казалось, что он сам принимает решение и сам руководит своими поступками. А на самом деле была прическа и галстук. А теперь давайте перенесемся на наши примеры жизни. С вами такое случается, когда что-то говорите, а потом думаете, зачем это ляпнул? Но кто меня за язык дернул вообще? Вот кто-то вот явно дернул за язык. Или зачем я пошел в эту сторону, хотя нужно было в эту сторону уйти. Теперь я жалею об этом. Или зачем я связался с этим человеком, или с этой женщиной, или с этим мужчиной. Или зачем я вообще женился на этой женщине. Кто меня заставил, вообще не нужно было это делать. Часто случается? Постоянно. Постоянно какие-то есть силы тонкие, которые мы не различаем. Не видим их, потому что мы в глубоком сне. Во сне мы не различаем эту реальность, но в другой реальности, параллельной. И то, что мы сегодня говорим, обсуждаем ведическую культуру, она в другом измерении находится. Но она называется высшей реальностью. Именно она и дает руководство нашей деятельности. Что посеешь, то пожнешь. Измените это. Вы не сможете это изменить в этой реальности. Вот еще одна из программ вселенская. Родившийся, написано, умрет. А умерший родится снова. Измените это. Возможно изменить. Хотим мы не хотим. Тело рождается, начинает расти. Нас никто не спрашивает. И как оно вырастет, тоже нас никто не спрашивает. Вот я иногда смотрю на себя в зеркало, думаю, вот, мне бы хотелось немножко быть другим все-таки. А ничего не могу сделать. Могу немножко поправить нос там, ну, понимаете, уши. Рост, может быть. Фигуру, сложение. А вот именно вот такое, вот что с ним делать? Такой тип. Это программа, вселенская программа. Каждый живой, за что рождается, 6 фаз. Смотрите, рождение, рост, созревание, деятельность, увядание и исчезновение этого вида. А затем снова рождение. Тогда мы спросим, какой же смысл в этом? Вот как только мы об этом услышим, мы сразу спросим, а в чем смысл? А вот когда мы об этом не слышим, мы не спросим, в чем смысл. А какая разница, какой смысл, правда? Пиво продают еще в киосках. Деньги есть какие-то в кармане. То есть, ну как, почему здесь смысл какой-то? То есть нас отвлекают от этого занятия, глубокого мышления и познания себя и мира, отвлекают органы чувств. Их сравнивают в ведах с колесницей, где есть 5 лошадей. Колесница тела имеет 5 лошадей, это 5 органов чувств, которые как сумасшедшие рвутся, каждый к своим объектам. Глаз к форме, ухо к звуку, нос к обонянию, вкус к пище, к ощущению вкуса, кожа к осязанию, тактильному, каким-то объятиям, сексуальным отношениям. Очень могущественные, очень трудно управлять ими. Скажите, кто важен в колеснице, седок или лошади? Чьи интересы должны быть выше? У нас сейчас все наоборот. Лошади у нас главные стали в колеснице. А седок, о нем вообще никто не думает. Если он там нет, кто его знает, правда? Но лошади точно бегают. О душе мы не знаем, как говорить. Ненаучно все это. И вот у одного человека было 4 жены. Притча. И первым любил больше всех. Богатый человек, 4 жены, он первый. Он с ней не расстается ни на секунду, ни на минуту. И днем и ночью он с ней всегда. Всем показывает, хвалится, гордится ей. Любит ее. Вторую жену он тоже любит. Но позволяет иногда отлучаться, куда она хочет, по своим делам. Дает ей некоторую свободу. Нет-нет, простите. Нет-нет, он ее прячет, вторую жену. Он ее любит, но никому не показывает. Он боится, что она уйдет к другому. Что кто-то заберет ее. Он держит в заперти вообще. Уж слишком она привлекательна. Третьей жене дает больше свободы. Любит, но можешь по своим делам тоже. У тебя вторая есть своя личная жизнь. А четвертую жену он вообще не замечает. Что есть, что нет. Он просто забыл. Как тебе? И вот пришел день смерти. День его смерти. Лежит он на смертном одре. И понимает этот человек, что сейчас он пойдет в мир иной. Другое измерение. И в соответствии с законами путь ему определен. Он боится. Он говорит, кто поможет мне перейти в мир иной? Это же не просто, знаете, оставить тело и пойти. Обращается к первой любимой жене. Не пойдешь ли ты со мной вместе? Не могу я вот в одиночестве оставаться сейчас. Самое трудное для меня время. Не бросай меня. Слава, дорогой мой. Ты это ты, я это я. На самом деле мы с тобой всегда были разными. И ничего между нами общего и не было. Ты заблуждался, дорогой мой. Ты был ко мне привязан, потому что ты был слеп. А на самом деле я совершенно не подхожу тебе. Но представьте, любимая жена, как говорит, перед смертью выясняется. Какая травма, какая боль у этого человека. И он несчастный. Обращается ко второй: я тебя тоже любил. Может быть, ты поможешь мне? Может быть, ты пойдешь со мной? Он говорит, дорогой, я уже знаю, куда пойду. Ты не зря меня прятал. На меня давно уже глаз положили. Как только ты уйдешь, меня сразу заберут. Третья жена, он схватился, как будто почти заломил. Может быть, ты пойдешь со мной, не бросайте меня. Я только могу прийти, у меня аж своя личная жизнь, ты всегда дал мне свободу. Я только приду, совершу похоронные обряды. Это я могу сделать. Но остальное не отвечает. Несчастный умирал в такой скорби. Вдруг услышал тихий голос. Я помню с тобой. Да я и всегда с тобой был. Я и есть твоя суть. Просто ты никогда не видел меня. Не обращал внимания, поэтому я стал такой непривлекательный, неухоженный. На самом деле, я твоя слава, я твое величие, я твое богатство, я твоя красота. Кто ты? Я твоя четвертая жена. Так о чем же речь, что ты идет эта притча? Первая жена — это тело человека физическое. Правда, как мы любим с утра до вечера, до ночи, всю ночь. Мы не расстаемся с ним, мы гордимся, всем показываем. Но в момент смерти душа уйдет, тело закопают в землю в разные стороны. Другая жена — это богатство человека. Его нужно прятать, забрать ногу, держать заперти. Уж очень привлекательное богатство. Третья жена — это же родственники, знакомые, друзья. Они наши доброжелатели, но у них своя личная жизнь. И они придут совершить похоронные обряды, не больше. А четвертая жена — это душа. Это притча. Так. Итак, многие вещи мы не видим, не воспринимаем, не слышим. Даже материальное измерение. Пространство мы уже не видим. Мы видим в пространстве нечто, но само пространство невидимо. А сколько в пространстве происходит жизни, мы не видим. До какой-то степени ученые научились пользоваться пространством. Ведь в пространстве сейчас переносится интернет, ТВ, звуки, формы, события можно передавать прямо в пространстве. Это каналы. А мы не видим. А там столько жизни, столько вибраций. Мы не видим и не слышим. Мы преобразовывать должны эту вибрацию в воспринимаемые частоты. Телевизор подключать или сотовый телефон подключать. А на самом деле все, что мы сейчас говорим, слышно по всей Вселенной. Но не нам. Мы не слышим этого. Наше восприятие физического уха, звук, скорость 33 метра в секунду. Вибрация в воздушной среде. А в эфире нет. Переносится мгновенно. У меня конец веревки здесь, у вас конец веревки там. И дергаю здесь, мгновенно вы понимаете мою реакцию. Не нужно времени. Эфир — это материальная субстанция, которую до некоторой степени ученые научились пользоваться. Потом ведическое знание передается именно через эфир. По звуку. Вот сейчас мы говорим, не так ли? Звук используем. Но есть два вида звука. Пракрита и апракрита. То есть есть звук материальный и есть звук духовный. Так же, как вы включаете радио или ТВ и по звуку получаете информацию о чем угодно, откуда угодно. Это материальный звук. Точно так же, подключившись к духовному измерению, получаете все необходимое. Называется откровение, озарение. Внутри самой личности. Просветление. Или разум, будхи, будха, будда, просветленный. И если человек получает просветление, означает, что он видит прошлое, настоящее и будущее. Как известно, многие святые обладали этой способностью видеть будущее. Они пророчествовали. Это называется просветление. И говорится в Ведах, что каждый человек способен на это при определенной практике. Сейчас я скажу. Если хотите понять другие измерения, где все ясно и видно, все понятно, нет этого лабиринта и какого-то мрака или тьмы, необходимо делать так, написано. Если хотите получить тело другой мерности, более высокой, не умирая, делайте так. Живите согласно трем принципам. Первый принцип. Познавайте себя всю жизнь. Это школа. Думайте о самосознании. Идите этим путем. Второй принцип. Познавайте мир через деятельность, через творчество, через наблюдение, через разум. Думайте об этом. И третий очень важный момент, без которого эти две вещи нельзя осуществить. Занимаетесь чистой, бескорыстной, преданной, любовной деятельностью. Бескорыстная, чистая деятельность на благо всего, в служении Богу. И поймете все измерения, находясь в этом теле. Все поймете, все откроется. Итак, если святые люди посвящают свою жизнь другим, идут на жертву, они получают просветление. И здесь одна из проблем. Чувства и ум не принимают этого. То, что мы сейчас говорим. Трудно. Если вы ребенку дадите горькое лекарство, он скажет, не буду. Чувства и ум такие. Неприятно. Есть лекарства поприятнее какие-нибудь. Но нужно пить именно это, чтобы ты выздоровел. Но это горько, не хочу пить. Дайте мне поприятнее лекарство, повкуснейшее. Поэтому доктора делают такие капсулы специально сладкие, вот, чтобы можно было принять это. Потому что ум не принимает и чувствует. А вот наркотик, ум и чувства принимают. Алкоголь принимают, что это приятно. Удивительно, смотрите. Есть проблема внутри нас. Чувство и ум. Они сговорились против. Мы же говорим о других измерениях, о божественных энергиях, о человеке, который может возвыситься, а ум и чувства что говорят? Ну, меня похоже, тут дурачат. Это значит, пиво пить нельзя, курить нельзя, наркотики нельзя, водку нельзя. А? Вот о чем сейчас речь идет. И чувствам скажут, нет, стоп, тут какой-то подвох какой-то. Как же наслаждаться жизнью? Как быть счастливым? Знаете, как этот анекдот про старого коммуниста. Про старые времена, когда людей в партию принимали. Вот принимают в партию человека, его тестируют и спрашивают. Ну, так, вот кандидат, хорошо. Первый вопрос. Пьешь водку? Ну, как все, да, по праздникам. Так, ради партии бросишь? Тест. Ну, ради партии, ну да, брошу. Так, очень хорошо отметили. Нормально. Второй вопрос. Куришь? Есть такое, курю. Ради партии сможешь бросить? Ну да, ради партии, конечно, брошу. А как у тебя вообще в личной жизни? Ты встречаешься с женщинами, общаешься там? У тебя есть какие-то отношения? Там бывает? Ну, бывает. Ради партии бросишь? Ну, раз надо, ну что делать? Ну, брошу, конечно. Очень хорошо. Последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь? Итак, иногда мы просто не мыслим свою жизнь без вот каких-то чувственных наслаждений. Почему так? Потому что то, о чем мы говорим с позиции разума, кажется сухим, безвкусным. Это кажется. Это иллюзия. На самом деле, эти все вкусы низшие, которые мы перечислили. А если мы получим высший вкус, это будет нетрудно. Вот о чем речь идет. Вот почему человек должен возвыситься. Нужно возвысить свои вкусы. Хотите изменить судьбу? Меняйте вкусы. Вот только тогда судьба изменится. Помните эту историю? Один человек пошел на рынок. Владельное поле как раз-то было. История про владельное поле точно. Как сейчас помню. Жена послала его на рынок. Здесь есть рынок. Ну, он должен быть. Я надеюсь. За овощами. И он пошел на рынок с сумкой, с деньгами. А за прилавком увидел смерть. И прямо тут владельное поле, да, смерть проявилась. И она посмотрела на человека и улыбнулась. Приветливо. Перепугался до смерти этот несчастный человек. Бросил и деньги, и сумку, убежал домой. Говорит, жена, я тут ни секунды не остаюсь больше. Ни секунды, я убегаю, уезжаю сейчас срочно к брату в Петербург. И уехал. Жена подумала, что ж такое-то? Что ж на рынке там происходит? Пойду разберусь. Пришла на рынок, увидела сумку, деньги, вот тут бросил он все. Посмотрел за прилавок, смерть стоит. Она не смотрела на женщину, не улыбалась ей. Она стала ругать ее. Это ты пугаешь тут людей, а? Моего мужа испугал. Говорит, я извиняюсь, смерть сказала. Я никого не хотел пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает в владельном поле. Ведь я его жду завтра в Санкт-Петербурге, брата. Нам кажется, что мы выбираем самостоятельно все, но мы выбираем только то, что приятно для нас. И пытаемся избежать неприятностей. Не так, так мы живем. Это и есть наша судьба. Если хотите изменить судьбу, меняйте вкусы, говорится. Возвышайте вкусы. Как это сделать? Это, говорит, практически невозможно для человека сделать самому. О вкусах не спорят. Очень трудно изменить вкус. Но тем не менее, есть две рекомендации, очень важные. Если мы хотим возвысить свое существование, на самом деле вкусы возвысить, вкусы счастья возвысить, ощутить более высокие возможности, нужно изменить две вещи. Первое. Возвысить качество и чистоту пищи. И второе. Возвысить веру. Вера не должна быть слепой. Ее нужно возвысить в знании. Знание возвышает веру. Вера нужна для развития знания, а не для развития фанатизма. То есть слепая вера – это просто фанатизм. И пища должна быть чистая. Немножко поговорим об этом. Ведическая культура, она говорит так. Дживот живая суть жива нам. Все... То есть какое-то живое существо является пищей для более высокого живого существа. Так устроен живот, живая суть живана. Низшие формы жизни – это пища для высших форм жизни. Поэтому мы с вами вынуждены есть кого-то. Не что-то, а кого-то. Пища – это какое-то живое существо. Живая энергия. Мертвая материя не является пищей. Мы не будем есть с вами есть пластик. Пластик, там есть все составляющие органические. Но вы не сможете его усвоить, там нет жизненной силы, там нет праны, там нет энергии. Едим там как раз жизненную силу, прану. Пища нам не нужна как таковая. Я хочу подтвердить этот момент, потому что сейчас в мире уже есть такие люди, которые не едят ничего годами. Вообще ничего. И в Индии они есть, и в Австралии есть. Джаз Мухин, она приезжала в Владивосток пару лет назад. Я тоже там был, мой друг был у нее переводчиком. Она собирала огромные залы и говорила о праническом питании. То есть она не ела к тому времени уже около 3 лет. Практически не пила воду, никакой пищи. Этот мой друг был у нее переводчиком, и она принимала посетителей у себя в гостинице также на какие-то личные беседы. И он зашел в туалет в гостинице в ее. И туалет был опечатан, унитаз. Она его не открывала неделю уже. Не пользовалась никогда. Сотни людей собрались посмотреть, что она, как она на сцену выйдет сама, или как я ее подниму туда. Как она толстая, худая, она уже 3 года почти не ест, не пьет. О чем будет говорить? И она выскочила, знаете, как фонтан из нее там энергии, творчество, книги пишет, лекции дает, 3-часовые, не устает, радостная вся, не ест, не пьет. Люди смотрят на нее внимательно. Она из чего вообще сделана? И она объясняет, что ем по-другому. Праническое питание. Солнечная энергия. Вы тоже едите солнечную энергию, только получаете ее через растения, через пищу. А я непосредственно напрямую, она говорит. Люди ее 3 часа служат, она поднимает руки. Вопрос. Так вы что, вообще ничего не едите? Но ее не понимают просто. Практически не понимают. Это о питании. Но на самом деле не есть... Говорится, в Гите говорится, что если человек вообще не ест или слишком много ест, он не сможет стать йогом. Это не цель жизни. Ведь нам нужна пища. И пища – это любовь. Вот почему мы едим. Вот почему мы должны есть пищу, когда она предложена с любовью. Она освящается сначала, предлагается Богу, а потом с любовью предлагается человеку. И вот эту любовь он ест с этой пищей. Вот в этом есть смысл. А по-другому есть, считается греховно. Это уже не пища, это уже, в принципе, для животных. Для человека это неприличествует есть просто пищу, непредложенную или нечистую пищу, без любви поданную. Как, например, два шакала едят. Я покажу, это же театр. Вот один шакал ест, другой шакал ест, вот два они едят. У него кусок есть, у другого кусок есть. Но вы наблюдаете, как они едят эмоционально. Когда они едят свои куски, они каждый смотрит на другого. Никто не смотрит на свой кусок. И они завидуют. И кажется, что другой кусок лучше. Это кажется, что это лучший кусок. И они рычать начинают. Вот ни с того ни с того. Едят вроде бы рядом, да, и вдруг начинают злиться. Так друг на друга, щетиниться. И оказывается, они завидуют и вот хотят этот кусок попробовать, чужой. И в конце концов они бросают свои куски, так вот меняются и доедают. И все, они спокойно. Это принцип еды. Это животный принцип еды вызывает зависть. Основан на зависти. А человеческая природа должна трансформироваться выше, на уровень любви. То есть наша цель с животного уровня подняться до человеческого, с человеческого на божественный уровень. И божественный уровень – это любовь к Богу, говорит я. Вот что такое божественный уровень. И путь к этому – только любовь. Только бескорыстное служение. Любовь, она бескорыстна должна быть. Как вы думаете, сколько стоит нынешняя любовь? Если она сколько-то стоит, это уже не любовь. Если даже большие деньги стоят, это уже не любовь. Настоящая любовь дается даром. Это дар Божий. Это как талант в человеке. Это как разум, который мы пользуемся. Это как солнце, которое светит. За это платить не нужно. И мы сейчас замечаем, что современная культура под влиянием Запада, особенно вот Россия под влиянием Запада, она переходит на бизнес во всех отношениях. Приходите к врачу, а там бизнесмен сидит на месте врача. А на самом деле врач, он должен быть бескорыстным, иначе он теряет квалификацию. Родитель должен быть бескорыстным по отношению к детям, иначе он теряет квалификацию родителя. Учитель, обучая детей, должен быть бескорыстным, иначе он теряет квалификацию. Знаете как? Он начинает говорить то, за что ему заплатят больше. Он начинает искажать истину. Там, где выгода, выгода и знание несовместны. Но есть тип людей, которым предначертано, предписано жить ради богатства. Но тогда они занимаются благотворительностью. Например, если кто-то имеет знания, он должен делиться этим знанием. Это же не для него. Это для всех. Если кто-то имеет власть, это тоже не для него. Это для всех. Если кто-то имеет большие деньги, это тоже не для него. Это для всех. Если кто-то умеет хорошо трудиться, это тоже не для него. Это на благо всех. То есть цивилизация человеческая создана для благотворительности сверху донизу. А во что ее превращают люди? Они превращают свою профессию в дойную корову. Они выжимают вот это все необходимое, чтобы просто получить личную выгоду. Только для себя, только для себя, только для себя, только для себя. Этим отличается ведическая культура от современной. Радикальным образом. Одна идет в эту сторону, другая в прямо противоположную сторону. Что имеется в виду? Качества ухудшаются в жизни. Но вот скажите, пожалуйста, вот я ехал на телеге, а тут взял и пересел на Мерседес. Я прогрессировал. Кстати, с современными представлениями это прогресс. Но я прогрессировал? Нет, машина прогрессировала. Вот раньше люди бросали камни с крепостных стен на голову врагу или кипящую смолу. А сейчас могут сбросить на голову ядерную бомбу. Это прогресс? Давайте подумаем об этом. Куда же мы стремимся? Прогресс ли это? И в чем истина? Люди запутались. Истина, истина, истина. Как Понтий Пилат сказал Иисусу Христу истину. А что есть истина вообще? Он спросил с вызовом, потому что, а кто это вообще знает? Кто ты такой? Говорит, об истине. Да это никто не знает. Так люди говорят. Кто только скажет, что это об истине, лучше молчи. Кто это? И никто не знает. Неправда. Все это знают. Каждый из нас это знает, что истина это в чистой воде, в чистом воздухе, в чистой земле, в счастье, любви, здоровье, не так ли? И истина в любви к Богу. Все это составляющие истины. Нам нужна чистая вода, чистый воздух, чистый ум, высокий, чистая речь, чистые поступки. И вот когда вы смотрите сквозь чистую среду воздуха, вы видите очень-очень далеко. А в тумане ничего не видим. Когда вы смотрите сквозь прозрачную воду, сегодня были на озере перед нашей программой. Чистое озеро. 3 метра смотрите, видно дно. А в грязной луже через 2 сантиметра уже ничего не видно, 1,5. Если наш ум чист, мы будем далеко видеть. Если чувства и ум чисты, наши помыслы чисты, мы на самом деле начинаем видеть, что такое.